Сейчас мы начинаем занятие традиционным образом. Обращаемся к мастерам линии, просветленным существам, принимаем прибежище, развиваем альтруистическое намерение, бодхичитту и просим учителя повернуть колесо. Да.
Давай пенчера сангенду парыш. начали.
Санге чодан цоки чонам лаген чум баду дани кепсучи. Да ежин суди бесонам кем долай пенче санге ну парышо. Саще свою Есть такое распространенное мнение, что все люди хотят быть счастливыми. Некоторые, конечно, люди доходят до того, что они пытаются с этим спорить, но примем пока что это за исходные данные, что все люди хотят быть счастливыми. И для этого они прикладывают в течение своей жизни массу усилий. Фактически, с утра до вечера люди только и делают, чтобы создать причины для того, чтобы стать счастливым. Не всегда эти причины, как мы знаем, являются причинами счастья. Часто получается так, что те причины, которые они создают, являются причинами страданий, но в своей душе они искренне надеются, что благодаря этим действиям, которые они совершают, они все-таки станут счастливыми. Для того, чтобы стать счастливым человеком, конечно же, нужно понимать, в чем заключается причина счастья, равно как и в чем заключается причина страдания. Я не буду сейчас глубоко проходить в тему четырех благородных истин и прочих прописных учений. Мы знаем, что причинами страданий являются негативные эмоции, карма и двойственное ошибочное восприятие. По крайней мере, из этого можно сделать простой вывод, что причинами счастья являются некоторые противоположные этому вещи. И в частности, если мы действительно хотим стать счастливыми людьми, мы должны избавиться от этих негативных эмоций и ошибочного двойственного восприятия. Для этого нам нужно раскрыть в себе мудрость. И мудрость является таким неоспоримым средством и одновременно плодом наших усилий по саморазвитию, самосовершенствованию. Можно сказать, что мудрость включает в себя также и понимание смысла жизни, смысла смерти, смысла нашего предназначения в этом мире. Другими словами, если человек раскроет в себе мудрость, то он сможет достичь такого уровня совершенства, на котором будет находиться его мудрость. Что мы подразумеваем под мудростью в буддизме? Ну, я думаю, это не только в буддизме, просто это такое более унифицированное представление. Это процесс постижения всевозможных вещей и их природы. Отличие буддийской системы знаний от множества других заключается в том, что мы пытаемся познать не только все многообразные вещи, которые есть в нашем мире, но мы не в последнюю, а зачастую в первую очередь пытаемся постичь природу этих вещей. Слышишь, да? Чем занимаются обычные люди, когда пытаются обогатить себя тем или иным знанием или мудростью? Они пытаются изучить как можно больше вещей или систем знаний. А система знаний – это то, что эти вещи обобщает в той или иной классификации, в той или иной традиции – философской или духовной, или образовательной. По тому определению, которое у нас имеется в буддизме, обычным обусловленным вещам нет предела. Соответственно, процесс постижения обычных обусловленных вещей бесконечен. То есть, если человека озадачить тем, чтобы постичь все вещи, которые имеются во Вселенной, он по определению этого никогда не сделает, если он будет их изучать одна за другой. Соответственно, все системы образования, которые имеются в этом мире, они ограничены по определению, потому что они ограничивают процесс познания определенным набором вещей, на которые у нас просто хватит времени. Мы в буддизме пытаемся решить этот вопрос по-другому. Мы пытаемся постичь природу всех вещей. И благодаря этому, когда мы постигаем абсолютную природу всех вещей и явлений, у нас раскрывается побочный эффект этого постижения, а именно всеведение, то есть видение всех вещей без исключения. Причем это всеведение развивается не с самого начала, вот когда мы первый раз узнали, что такое абсолютная природа всех вещей, мы получили такую небольшую частичку этого всеведения. Чем больше будет наше постижение абсолютные природы вещей, тем больше будет наше всеведение. И когда мы полностью раскроем себе знание абсолютной природы вещей, когда мы полностью постигнем абсолютную истину, тогда наше всеведение будет безграничным. Это не просто утверждение, которое сделали какие-то буддийские мастера. Это также следствие интеллектуального анализа, построенного на формальной логике, которая, в свою очередь, построена на причинно-следственной связи. Абсолютная истина – это итог или предел всех относительных вещей. Вот есть ряд вещей или категория, в которую мы можем поместить все объекты, все вещи, которые обладают характеристиками. Это может быть характеристики времени, пространства, формы, длины, ширины, величины, сколько угодно измерений. Сюда относятся все относительные вещи, в том числе те, которые включают форму и не включают форму. А абсолютная истина – это такой объект, в кавычках, который выходит за пределы всех этих обусловленных вещей. И постичь его, постичь ее абсолютную истину, можно только при помощи изначальной мудрости, которая потенциально содержится в природе нашего ума. На буддийском пути мы занимаемся тем, что пытаемся раскрыть в себе эту абсолютную истину. И для того, чтобы раскрыть себе эту абсолютную истину, нам нужно раскрыть себе изначальную мудрость. То, чем мы пользуемся сейчас, например, когда слушаем это учение, это, в большинстве случаев рассудочный интеллект, который работает на по схеме двойственного восприятия. Мы представляем собой некий субъект в нашем восприятии. Слова, которые доносятся до нас, это объекты. И между нами, как субъектом, и словами происходит некое взаимодействие. Для того, чтобы постичь абсолютную истину, нам нужно выйти за пределы такого формата. Нам нужно подключить изначальную мудрость, которая содержится в каждом из нас, и только подключив эту или проникнув к этой изначальной мудрости, мы сможем постичь знания за пределами относительных вещей и явлений. Ну как, пока нормально? Это было вступление. Можно сказать и так. Для того, чтобы человеку достичь какого-то совершенства в этом мире, в этом теле, в этом уме, который к нему приложен, ему нужно постичь весь этот мир. Человеку нужно постичь этот мир и одновременно постичь свое место в этом мире. До тех пор, пока человек не... Смотрите, здесь такая тонкая взаимосвязь. До тех пор, пока человек не постигнет все частицы, все составляющие этого мира, он не сможет полностью постичь себя. Но в то же самое время, до тех пор, пока человек полностью не постигнет себя, он не сможет постичь полностью весь этот мир, который его окружает. Получается такой замкнутый круг. И непонятно, главное, с чего начинать. А начинать нужно с того, чтобы попытаться постичь природу своего ума. Это будет главная и самая правильная отправная точка. Если мы будем пытаться постичь себя через объект окружающего мира, мы этого никогда не сможем сделать полноценно, потому что количество объектов в окружающем мире безгранично и бесконечно. Мы можем жить миллионы кальп, и мы все равно их все не изучим. Соответственно, мы и себя тоже не сможем постичь и раскрыть до конца. А если мы будем пытаться постигать себя и через это постичь окружающий мир, мы это сможем сделать только в том случае, если мы будем копаться в самом глубинном источнике себя. Если мы будем копать поверхностные слои нашего обычного сознания, то мы тоже до конца не сможем их раскопать, потому что наше обычное сознание является, ну, которое связано с пятью органами чувств, с нашим ментальным интеллектом, оно является всего лишь навсего отражением тех объектов, которые нас окружают. Поэтому копаться в нем тоже можно достаточно долго, практически бесконечно. И мы сможем постичь этот мир только тогда, когда мы раскопаем в себе источник всего восприятия. А источником всего восприятия является изначальная мудрость или природа ума. Это самый оптимальный и самый совершенный принцип восприятия. Это тот полюс, который воспринимает. Понятно? Природа ума или изначальная мудрость — это воспринимающий полюс. Но у этого полюса, у него есть также другой полюс. То, что он воспринимает. И то, что он воспринимает, это природа явлений или абсолютная истина. И в отличие от нашего стандартного способа восприятия, где мы разделяем в своем восприятии поток на субъект и объект, в
таком просветленном формате восприятия такого разделения на субъект и объект нет. И чем больше и чем глубже мы будем копать в этом направлении, тем больше у нас будет раскрываться всеведение. Тем больше вещей нам будут становиться понятными, тем больше изначальной мудрости у нас будет проявляться. И мы будем как бы запускать такой процесс наподобие цепной реакции. Чем больше у нас будет открываться всеведение, тем больше у нас будет открываться этой изначальной мудрости. И чем больше у нас будет открываться изначальной мудрости, тем больше объектов и вещей будет проявляться в нашей сфере восприятия. Они будут работать как рычаг друг для друга. Для того, чтобы упорядочить все то знание, которое мы изучаем, не только буддизм, но и вообще, очень важно понимать теорию «Все основы бытия». О ней уже много раз говорилось, но об этом стоит говорить вновь и вновь. Основа бытия – это формат или матрица, из которой происходит Вселенная, в которой Вселенная находится, и где происходит вообще все. Основа бытия. В тибетском языке она называется «щи». И основа бытия, согласно учениям, которые у нас имеются в традиции Великого Совершенства, состоит из трех измерений. Эти три измерения – пустотная сущность, светоносная природа и многообразная энергия. Именно из этих трех измерений состоит все на свете. Для нас это не просто какая-то абстрактная формула, которая состоит из трех ингредиентов, которую мы ни к чему и ни с чем не можем соотнести. Для нас это должно быть теоретической основой для практического постижения. Потому что когда мы говорим такие вещи, как изначальная мудрость или абсолютная истина или природа ума, все эти термины так или иначе связаны или даже тождественны основе бытия. Темой этого семинара было выбрано такое сложное понятие, как ясный свет и проникновение природы ума. Фактически эти слова содержит в себе всю глубину смысла не только буддийского учения, наверное, вообще всех духовных учений. И содержит в себе такую глубину, которая достаточно, в принципе, для того, чтобы реализовать любое просветление. Вот сколько человек вкладывает смысла в понятие просветления или духовное совершенство, все это здесь содержится, в этих словах. Первое измерение основы бытия называется пустотная сущность. И это измерение пустоты, которое пронизывает все вещи и явления вне зависимости от их места расположения, вне зависимости от их формы и их временных и пространственных характеристик. Можно сказать, что пустотная сущность – это элемент пространства, но она не ограничивается только тем, что является элементом пространства, потому что она также содержит в себе источник всех остальных измерений всеосновы. И в частности, она содержит в себе источник спонтанного присутствия и многообразной энергии. Спонтанное присутствие, второе измерение всеосновы, это очень сложная система перехода от пустоты к проявленному. У спонтанного присутствия есть 6 качеств, таких как каи, свет, свобода от крайностей и так далее. И 2 врат, через которые поток бытия или Вселенная может проявляться. Это чистые врата изначальной мудрости и нечистые врата, или то, что мы называем самсарой, нечистые измерения. В зависимости от того, в каком состоянии находится воспринимающий ум того или иного индивида, этот индивид воспринимает всю многообразную энергию Вселенной либо через чистые, либо через нечистые врата. Основной материал, который проходит через врата 5 чувств каждого индивида, для того, чтобы предстать в нашем восприятии как объективная сфера, это свет. Когда мы обнаружили себя в этом мире и в этом теле, и начали потихонечку оглядываться, пытаясь понять вообще, что происходит, в этот момент мы начинаем замечать, что у нас есть глаза, уши, нос, язык, кожа. Все это вещи, связанные с 5 органами чувств. Эти 5 органов чувств являются вспомогательными каналами, через которые мы воспринимаем это объективное измерение в виде Вселенной. Но когда мы это воспринимаем, это происходит таким занимательным образом, на самом деле, что та самая основа бытия, про которую говорилось, она не находится где-то вне, вовне по отношению к нам, а мы являемся просто каким-то теле- или радиоприемником по отношению к ней. Она находится одновременно и снаружи нас, и внутри нас. И мы сами, и наше тело, и наш ум также представляют собой эти самые 3 измерения основы бытия и ничто другое. Если мы рассмотрим себя с точки зрения элементов, то ни в нашем теле, ни в нашем уме мы не обнаружим какого-то дополнительного элемента, который бы не входил в вышеупомянутые 3 измерения все основы: пустотную сущность, светоносную природу и многообразную энергию. Наше тело состоит из 5 элементов, которые называются внутренними элементами. И все эти 5 элементов на самом деле являются лишь одним из качеств или измерений спонтанного присутствия, 2 по счету измерения все основы. Наш ум при этом состоит сразу из всех 3 измерений все основы, потому что вся основа, по определению, которое у нас имеется, упакована в природе этого нашего обычного ума. Соответственно, то, что мы наблюдаем вокруг себя через наши 5 органов чувств, это тот самый свет, про который упоминалось как про один из аспектов спонтанного присутствия, который высвечивается из нашего сердца, а сердце и у нас считается метафорически дислокацией нашей природы ума и вместе с этим дислокацией всей основы. Этот свет высвечивается через наши пять органов чувств проявляется вовне, как нам кажется, вовне, и ретроактивным образом воспринимается этими же органами чувств, при том, что обычным живым существам кажется, что то, что мы воспринимаем, никакого отношения к нам не имеет. Соответственно, все то, что мы видим вокруг себя, это свет, который излучается из нашей собственности, из природы ума, можно сказать, метафорически, из нашего сердца, проходит через фильтры нашего обычного рассудка, где он сталкивается с калейдоскопом. Помните это слово, да? С калейдоскопом из нашей кармы, из наших привычных тенденций, которые мы сформировали в этой и бесчисленных прошлой жизни, и высвечивается вокруг в виде разных картинок, к которым мы готовы. Если мы будем готовы к чему-то более серьезному, он высветится в этом чем-то более серьезном. И высвечиваться он будет в этих картинках до тех пор, пока у нас в уме будут стоять эти калейдоскопы. А калейдоскопы – это карма и привычные тенденции. То есть, повторюсь еще раз, наше восприятие, по сути своей, происходит ретроактивным образом. Мы наблюдаем вокруг себя то, что высвечивается изнутри нас, из нашей всеосновы, из нашей природы ума. А нравится нам или не нравится то, что там высвечивается, зависит от чистоты тех фильтров, которые у нас стоят в нашем уме. Это даже не зависит от наших органов чувств, потому что органы чувств – это уже такие придатки к нашему уму. Это зависит в первую очередь от чистоты нашего ума. У кого ум сильно загрязнен, тот находится в адских мирах или в мирах голодных духов, или в мирах животных, или в Африке где-нибудь. И воспринимает это все очень в негативном свете. У кого фильтры чистые, тот воспринимает это более чисто. Да, вы хотите спросить?
Да. Скажите, пожалуйста, а можно вот все, что вы сказали, перевести на конкретный пример? Например, ну вот цветок. Получается, что мы его тоже раскроем, да? Или
дерево. Да. Точно так же. На конкретном примере. Основа для высвечивания, которая находится у нас в сердце, называется... Есть такой термин «основа высвечивания» в дзогчене. Этот термин означает место, из которого появляется энергия без какой-либо формы и потом трансформируется в какую-то форму. Это место находится у нас в сердце. И можно сказать, что это вся основа бытия. Но в частности, это будет тот аспект вся основа бытия, который называется спонтанное присутствие. И это высвечивание происходит в виде света изначально. Этот свет проходит по нашим светоносным каналам, трансформируется в тех типах сознания, которые связаны с органами чувств, с пятью органами чувств. Потом появляется через органы чувств в виде форм, в виде звуков, в виде запахов, вкусов и ощущений. И потом складывается в различные картинки, запахи, звуки и так далее, которые мы воспринимаем в виде цветка, в виде фруктов, в виде стола, в виде деревьев и так далее. Нам кажется, что это внешние по отношению к нам вещи. На самом же деле это свет, который уплотнился благодаря тем фильтрам, которые стоят у нас в уме. А свет, который, собственно говоря, как был нашим, так и остается все это время. А мы воспринимаем его чем-то внешним по отношению к нам, не имеющим к нам отношения. Вот такая теория.
Но цветок-то есть?
Есть. И мы его не отрицаем. Но если мы обладали бы восприятием, свойственным просветленному существу, на том месте, где стоял бы этот цветок, мы видели бы свет. Не знаю, может быть, это кому-то покажется не очень интересным. То есть там, кто-то копил всю жизнь там на машину, да, накопил там, ой, а там свет стоит какой-то. Да, но так или иначе, все наши проблемы происходят из-за того, что мы все это дело уплотнили вокруг себя, и в той степени, в которой оно стало плотным, оно потом нам бьет по голове и по другим частям тела. Страдание, как мы знаем, происходит по причине негативных эмоций и двойственного восприятия. Карма, которая также названа причиной страданий, является уже механизмом, как такой непрерывный ленточный механизм карма просто, который просто выдает нам постепенно те плоды и результаты, которые мы уже совершили в прошлом. А причинами непосредственно страдания это является двойственное восприятие и негативные эмоции. И в частности, один из самых распространенных ошибочных, одно из самых распространенных ошибочных действий, это когда мы пытаемся за что-то схватиться, уцепиться. Мы цепляемся за это, думая, что оно нам нужно, или наоборот, не нужно. И поскольку вещи изначально не являются такими плотными, как нам кажется, то мы получаем от этого пол. Потому что вещи не являются такими. Мы пытаемся схватиться в вещи за что-то такое, что в ней нету, по определению. А вещам это не нравится. Поэтому они бьют нас по лбу. Что же делать? Спросил бы тут известный классик, да? Что делать? Отдать? Главное, что нужно отдать, это дистанционный пульт управления, с которым мы носимся постоянно, как дурак с одним предметом. В самих вещах, которые у нас имеются, на самом деле нету ничего страшного. А вот пульт управления, который к ним прилагается, вот это самое страшное. Так что самое главное, это надо отдать пульт управления. А вы попробуйте его отдать. Можете мне сдать. Вы даже когда задаете вопрос, кому отдать, у вас этот пульт до сих пор как бы работает. Кому-то, а вдруг я не тому человеку?
Кому он нужен?
А, кому он нужен? Ну что, Будды с радостью примут. Потому что они понимают, что если один человек, хотя бы один человек избавится от пульта управления, то польза от этого будет миллионом. А Будды в этом крайне заинтересованы. Очень эгоистичны существа. Так вот, пульт управления – это наша с вами основная проблема, которая мешает нам воспринимать все вещи такими, как есть. Мы пытаемся их постоянно контролировать, чтобы, не дай бог, они не сделали или не выкинули, или не сотворили что-нибудь такое, что мы потом не смогли бы пережить и потеряли бы способность к физическому выживанию и сохранению своего вида, или подрода. Если говорить в контексте темы объявленного семинара, то нам нужно вернуться к свету. Вещи, с которыми мы имеем дело на данный момент, и от которых мы страдаем, и постоянно получаем по лбу, это уже та данность, которая на данный момент сформировалась, и от которой уже никуда не денешься. Но также является фактом, что у этих вещей есть их чистый источник. И этот чистый источник – это свет. Сейчас я это покажу немножко с другой стороны, объяснив это при помощи теории пяти элементов. Есть, как вы знаете, пять элементов – пространство, вода, земля, огонь и ветер. Из этих пяти элементов сложено наше тело, из этих же пяти элементов сложен весь окружающий мир. И деревья, и столы, и дороги, и машины, и горы, и небоскребы. Нет ни одного существа и ни одной вещи в этой вселенной, которые бы не были сложены из пяти элементов. По отношению к нам, горячо любимым, все окружающие вещи, все окружающие нас вещи, сложены из пяти внешних элементов. Тогда как наше собственное тело, по отношению к нам же самим, состоит из пяти внутренних элементов. И по сути своей, между этими элементами нет никакой разницы. Никакой разницы совершенно. Каждая вещь состоит из свойств того или иного элемента. И эта комбинация просто до такой степени многогранна и многообразна, что она может принимать совершенно любую форму с любыми характеристиками. Ядерный взрыв состоит из пяти элементов. И лед тоже состоит из пяти элементов. И наше тело тоже состоит из пяти элементов. Любая вещь, любое явление, любая форма состоит из пяти элементов. Только если говорить по отношению к нам, применительно к нам, наше тело состоит из пяти внутренних элементов, а все вещи, которые нас окружают, состоят из пяти внешних. И в нашем собственном переживании все эти вещи обладают какой-то достаточно серьезной плотностью. Поэтому, когда мы сталкиваемся с другими вещами, мы ощущаем их физическую плотность. Мы получаем от них по голове и по другим местам. Но иногда они, конечно, могут нас по голове погладить, сказать, ты такая красивая, или у тебя не квадратная голова. Но и нам, может быть, даже нравится наша форма, мы даже можем подходить к зеркалу и часами ее разглядывать. Даже в обморок падать от своей собственной красоты. Но это не меняет того факта, что форма является атрибутом заблуждения. И является третьим звеном в цепочке взаимозависимого происхождения главного механизма, который производит страдания в нашей жизни. Слышали про взаимозависимое происхождение? В санскрите называется «пратития самуппада». Вначале идет неведение, потом идет сознание, двойственное сознание, и потом уже форма и имя, которое к ним прилагается. Для просветленных существ формы как таковой нет, и она им не нужна. Потому что если они уже избавились от своего заблуждения, от неведения, то у них не может быть второго, третьего и четвертого и остальных звеньев взаимозависимого происхождения. Они избавились полностью от страданий, и они избавились от основы страдания. в просветленном состоянии существу не нужна форма. Если существо и принимает какую-то форму, просветленное существо принимает какую-то форму, он или она делает это лишь по причине того, что форма необходима для омраченных существ, которые нуждаются в данный момент в том, чтобы им пришли и преподали какую-то истину. Как правило, показали на их же природу ума. Если мы хотим достичь такого просветленного состояния, нам нужно вернуться к источнику этих элементов, этих пяти элементов. Нам нужно вернуться к свету, потому что свет является источником всех пяти элементов, а именно источником синего, источником элемента пространства является синий свет, источником элемента воды является белый свет, источником элемента земли является желтый свет, источником элемента огня является красный свет, источником элемента ветра является зеленый свет. В силу нашего заблуждения, в силу наших цепляний и привычки одержимостью к уплотнению, эти пять видов света превращаются в элементы и складываются в такие формы, которые нас окружают. Наша задача на духовном пути развернуть этот процесс вспять, чтобы оказаться в сущности этих пяти элементов. И сделать мы это сможем только тогда, когда поменяем процесс нашего восприятия этих пяти элементов. Для этого, в первую очередь, нам нужно прекратить придавать плотность этим пяти элементам. Эти пять элементов стали плотными только потому, что мы им придаем плотность. Мы их уплотняем, и уплотняем их при помощи фиксации и цепляния. Соответственно, в нашем восприятии нам нужно добиться обратного. Разуплотнить наше восприятие, перестать видеть в вещах одни лишь формы. Перестать цепляться за формы в том, что мы видим вокруг. Логически понятно? Что самое интересное, вот те вещи, которым мы придаем эти плотные черты, они такими формами и не обладают. С нашей точки зрения это весьма ошибочный процесс, потому что ни одна вещь не удерживает ту форму, которую мы придаем ей в своем воображении, больше, чем на какую-то миллионную долю секунды. То есть вот, если взять, например, про тот же цветок, про который вы спрашивали, на тот момент, когда вы спрашивали, этот цветок имел совершенно другую форму, нежели сейчас. Просто из-за того, что процесс трансформации в нем идет медленнее, чем заметно человеческому глазу, он издалека может сохранять приблизительно одинаковую форму. Но любой человек, который имеет даже малейшее представление о физике и о химии, знает, что его форма постоянно меняется. Нам же для удобства восприятия нужно придать этому цветку или любому другому явлению очень плотную, очень четкую форму. Мы пытаемся зафиксировать эту форму. И в этом наша основная ошибка. Эта ошибка проявляется как в том, что у любого объекта форма не сохраняется в таком виде, в котором мы ее представили, раз. Но также наша ошибка проявляется в том, что мы просто цепляемся за объект, поддерживая двойственный формат восприятия. Все вы наверняка слышали про такой феномен, который называется радужное тело. Есть ли здесь кто-нибудь, кто не слышал про радужное тело? Радужное тело и достижение его не является какой-то сказкой. У него есть очень четкая логическая подоплека. Радужное тело является результатом разворачивания вспять этих самых пяти элементов. Когда мы последовательно прикладываем усилия для того, чтобы разуплотнить наше восприятие, те элементы, которые мы воспринимаем как вокруг себя, так и внутри себя в виде своего собственного тела, также теряют плотность и постепенно превращаются в свет.
Почему радужно?
Потому что в спектре света, который содержится в пяти элементах, мы имеем пять видов света: белый, желтый, красный, зеленый и синий. Ну и это обобщается и называется радужным. Наше тело состоит из пяти внутренних элементов, и элемент земли проявляется в костях, в мышцах, в связках, то есть плотных тканях. Элемент воды проявляется в виде крови, лимфы и других жидкостей. Элемент огня проявляется в виде тепла или температуры тела. Элемент ветра проявляется в виде метаболизма, в виде разных пран, которые передвигаются по нашему телу. И элемент пространства заключается в пустотных пространствах или полостях нашего тела, которые находятся как внутри органов, внутри полов органов, так и между органами. Это достаточно простое объяснение того, как пять элементов присутствуют в нашем теле. И когда мы посредством практики пытаемся достичь меньшей плотности в нашем восприятии, не только внешние объекты теряют свою плотность, но и внутренние элементы нашего тела также теряют плотность. И постепенно происходит их трансформация в источник света. И на каком-то этапе человек теряет тень, потому что его элементы потеряли плотность уже больше, чем на 50%. И потом со временем все элементы также растворяются и превращаются в свет. Это можно назвать итогом или кульминацией практики светоносности.
Почему доктор остается?
Да, говорится, что в волосах и в ногтях не проходят нервы, кровеносные сосуды. Я уже не знаю, насколько это применимо полностью ко всем ногтям, но к их частям точно. Вот. И, соответственно, они не соединены с системой питания всего организма. У них нет нервных окончаний.
Можно спросить, а вот ощущение себя как я, отдельного
не совсем. Дистанционный пульт – это наше желание, наша тенденция контролировать все вокруг себя, вокруг своего «я». Я является как бы основой для дальнейших движений по поводу этого дистанционного культа.
Когда оно исчезает, тогда все объединяется. Собственно, из этого культа нельзя перестать вовремя ходить на работу, выполнять вера, я вам сегодня три раза будильник не услышал. Это же пульт для будильника. Все мне звонило, где-то золотая система, как я живу в сутки.
Нету золотой системы.
А подробнее нет.
Золотая середина – это тоже иллюзия. Когда мы находимся в начале так называемого пути, золотая середина у одного человека заключается в том, чтобы не швырнуть этим бутыльником в стенку от злости. А когда мы находимся на середине пути, мы просто встаем, вздыхаем, там, выключаем этот будильник, идем на работу.
На чем вы это чувствуете?
Ну, может быть, и так, у каждого по-разному. А в конце пути мы обнаруживаем, что у нас уже нет будильника, мы сидим где-нибудь там в ретритном центре или в пещере, и медитируем, нам не нужно ходить ни на какую работу, потому что уже все сделано. Все выполнено, и деньги тоже сами приносят, потому что у нас уже накоплено определенное количество заслуги. То есть на каждом отрезке пути золотая середина у каждого человека разная. И не только в отношении будильника, но и в отношении разных моральных обязательств, и в отношении мер нравственности, и в отношении разных дилемм, которых появляется все больше и больше, как правило. Чем дальше мы продвигаемся по-настоящему по пути раскрытия мудрости, тем больше в нашей жизни появляется дилемм, сложных ситуаций. Они нам подкидываются судьбой, как задачки такие для тренировки нашего мозга и наших способностей. Поэтому мы можем иногда удивляться, когда сталкиваемся с тем, что вроде жили, не трогали, а тут все больше и больше проблем и сложных ситуаций возникает. Что такое вообще? Вроде и карму мы очищаем, и практику вот за статус мы делаем, а тут все вот это вот. А это на самом деле вот нам все тренировочки даются для того, чтобы мы все больше раскрывали свою изначальную мудрость, тренировались и по ходу дела заодно тренировались в восприятии иллюзорности во всех этих вещах. Конечно, заметим. Вместе с этим, когда мы идем по пути, у нас должно по определению увеличиваться чувство иллюзорности, а вместе с этим, когда у нас увеличивается ощущение иллюзорности, мы начинаем видеть вещи со стороны. Мы не становимся жертвой всех этих ситуаций. Мы можем спокойно, абстрагированно смотреть на это и еще и смеяться еще сами над собой. Поэтому я редко это говорю. Вот качество самоиронии очень эффективно на духовном пути. Оно иногда помогает углублять ощущение иллюзорности. А то можно быть и великим высоким ламой и не иметь такого ощущения. И тогда ситуация очень печальна. Я вот сейчас из Мексики приехал, там в фольклоре есть такой персонаж койот. Вот. Койот у них это... Ну, это шакал, да. Но это у них персонаж, который означает самоиронию. Вот. Соответственно, иногда говорят, что койот – это лучшее лекарство для серьезности. Когда вспоминаешь о том, какой ты серьезный, и наступает самое время посмеяться над собой. Потому что если заигрываться в своей игре и залипать в ситуации, то это не идет ни на какую пользу, ни для какого духовного развития. Приводится такой пример. Койот, он любитель пошалить и попакостить. Значит, и... Ну, это из фольклора пример такой. Значит, в какой-то момент койотик проголодался, и он решил, значит, вырыть на дороге рядом с деревней ямку для того, чтобы туда свалился человек, а может быть там лошадка какая-нибудь свалится там и тоже себе ногу сломает. Они небольшие такие собачки, они боятся нападать в открытую, даже когда они стоят. Вот. И думает, ну если не попадется там лошадка, если может быть человек свалится, по крайней мере я там поприкалываюсь. Значит, весь день он, значит, роет эту яму, ну, чтобы серьезная была яма, чтобы свалился, так уж свалился. К вечеру уже, он думает, сейчас темнеет, вот он как раз кто-нибудь пойдет, и яма не заметит, и туда упадет. К вечеру он уже утомился до такой степени весь, значит, потом покрылся, выбился из сил, но яму выкопал. И, значит, идет отдохнуть, передохнуть, заодно спрятаться и, значит, ложится за куст, который там рядом с дорогой, и наблюдает, значит, сейчас, кто сейчас пойдет. Вот. А поскольку, значит, он работал весь день, он выбился из сил и, значит, засыпает. Полежал, поспал, просыпается, смотрит, никого нету, никто не упал. Ну, ладно, бывает. Пойду я домой. Выходит на дорогу, падает в эту яму, ломает себе ногу. Потом еле-еле из этой ямы вылезает и идет и хохочет там над собой. Ну, какой я идиот. Вот это вот принцип койота. Лечение при помощи самоиронии. Нам, буддистам, кстати, этого очень не хватает частенько. Особенно потому, что у нас же как, у нас в буддизме же самая детальная, самая развернутая система объяснялок. И мы зачастую даже гордимся по сравнению с другими представителями других философских течений, конфессий духовных, что вот у нас тут наши юристы за 2500 лет придумали такую систему, что мы любую блоху сможем подковать при помощи логических силлогизмов. Вот. И, значит, полное вот это вот самомнение, какие мы умные, и можем всех переспорить и доказать свою правоту, ходим и задираем нос. Порой нам очень не хватает этой самоиронии. Надо лечиться. От этого надо лечиться. Я по себе замечаю, что надо лечиться. Частенько вот этот вот имидж ламы, он не идет на пользу. Я так понимаю, что если он мне не идет на пользу, то, наверное, другим ламам тоже он особо не помогает. Вот. Поэтому я так сознательно, поэтому регулярно надо лечиться от своей серьезности, не принимать все слишком всерьез. Принятие всерьез – это тоже своего рода цепляние за, жесткое цепляние за формы. Когда мы уплотняем ситуации, уплотняем состояние себя, вещей, относимся ко всему очень серьезно. Такие пережитки советского прошлого, где у нас все должны были быть серьезными, иначе ни продвижения не будет, там ни в комсомол, ни в партию не примут. Тяжелое наследие. Для того, чтобы проникнуть в суть этих элементов и суть спонтанного присутствия, нужно в первую очередь уменьшить плотность цепляния своем восприятии. Другими словами, нужно культивировать в своем уме такой вид восприятия, в котором бы мы не цеплялись за вещи и за ситуации. Сделать это непросто, потому что не только всю эту жизнь, но и все предыдущие жизни, сколько бы у нас их ни было, тысячи, миллионы или миллиарды, мы только и делали, что цеплялись за все окружающие вещи и за себя, любимого или любимую в том числе. И тут перед нами стоит такая задача, а мы еще и надеемся на то, что мы сможем там в течение этой жизни достичь какой-то реализации, да? Ну, мягко скажем, очень серьезная задача. Потому что такая тенденция к уплотнению вещей и явлений, она фактически является врожденной в нас. Даже среди всех видов неведения, которые классифицируются у нас в учении, есть такие, которые называются совозникающее неведение или неведение с тождественной сущностью, которое возникает как цепляние одновременно с любым моментом восприятия, с любым моментом знания, вне зависимости от того, хотим мы этого или нет. Оно уже сформировано, и оно уже заложено в нашем уме. Одним лишь усилием воли мы ситуацию тоже не изменим, если бы это было так просто. Для того, чтобы попытаться начать ослаблять эти цепляния в нашем восприятии, необходимо вначале понять, что вещи не обладают такими фиксированными формами, и что они состоят из элементов, а суть этих элементов заключается в свете. Если мы хотя бы поймем это теоретически, это уже будет хорошим подспорьем для того, чтобы мы потом не цеплялись за плотность этих вещей. Далее, после этого, мы переходим к практическим шагам, которые направлены на ослабление цепляния. Эти практические шаги начинаются с обычных медитаций, где мы пытаемся успокоить воспринимающий ум. После того, как мы успокоили воспринимающий ум, мы даем своему уму возможность поработать с энергией. С энергией, которая заложена в самом восприятии, и с энергией, которая заложена в объектах. Вначале мы пытаемся успокоить свой ум при помощи медитации, направленных на успокоение, и я под этим подразумеваю медитацию шамадхи, пребывание в покое. Когда мы фиксируем свой взгляд на какой-то определенной точке и привязывая свой ум к этой точке, мы успокаиваем свои мыслительные волны и успокаиваем всю эмоциональную активность, которая происходит у нас в уме. Занимаясь такой медитацией, мы вначале добиваемся некоторых успешных результатов, но потом можем обнаружить, что, выходя из этого состояния спокойствия, наш ум начинает испытывать некий дискомфорт, и этот дискомфорт может оказаться даже больше, чем в обычном состоянии. Нам может казаться это состояние менее удобным, чем до того, как мы начинали медитировать. И в этом есть
определенная логика, потому что до того, как мы начинали медитировать, мы не обладали вкусом этого медитативного спокойствия. Сейчас, когда мы его приобрели при помощи медитации, мы понимаем более глубоко смысл этого душевного равновесия, которое может появляться в результате медитации. И когда мы выходим из этого душевного равновесия и смотрим на свое взбудораженное состояние, которое у нас обычно присутствует в уме, мы видим еще больший контраст, чем был до этого. Часто это у людей вызывает вопросы и удивление, им кажется, что они занимаются не той медитацией или занимаются ей неправильно. На самом деле это достаточно стандартный ход развития медитации, и через него проходят все. И это достаточно важный этап развития своей практики, потому что если мы не обретем и не попробуем на вкус это медитативное спокойствие, если мы не успокоим грубые волны своего ума, то нам сложно будет добиться каких-то успехов в практике, в работе с энергией нашего ума. Когда мы переходим к работе энергии нашего ума, мы подключаем медитацию созерцания, которую в общих чертах называют випассаной, высшее видение. Здесь стоит обратить внимание на то, что эта работа с энергией может осуществляться как при помощи повышения внимательности только со стороны ума, со стороны воспринимающего субъекта, так и при помощи увеличения интенсивности энергии в созерцаемом объекте. Вот это вот может быть немножко сложно. Если с первым пунктом должно быть понятно, мы просто увеличиваем свою концентрацию, увеличиваем свое сосредоточение, когда наблюдаем за объектом, и просто последовательно прикладываем усилия к тому, чтобы увеличивать степень однонаправленного сосредоточения, то во втором случае, когда я говорю увеличить интенсивность энергии в самом объекте, имеется в виду то, что мы, хорошо, на простом примере объясню. Помните, такое это детская дурилка была, когда человеку показывали пальчик и говорили: смешно, нет? Потом говорили: усложняю задачу. Вот примерно вот такая вот дурилка, только в медитации. Если мы в медитации шамадхи ставим перед собой там статую Будды или палочку, и просто сидим и концентрируем на ней свой взор, то в медитации випассаны мы можем увеличивать степень сложности объекта до максимально возможной, для того, чтобы давать своему уму максимально возможную сложность или интенсивность для работы. Что достигается посредством этого? Если в шамадхи, посредством шамадхи мы можем просто успокоить свой ум, и благодаря этому прийти в какое-то безмятежное состояние или состояние невовлечения в эмоции. И благодаря этому мы просто блокируем или закупориваем свои эмоциональные каналы выхода энергии. То есть здесь мы максимально раскрываем все каналы восприятия и наоборот целенаправленно расширяем этот канал восприятия для того, чтобы он мог вмещать себя гораздо больше, чем в обычном нашем состоянии. То есть, грубо говоря, если представить, что сложный пример, вот. Если представить то, что у нашего ума
имеется некий канал восприятия, через который он может вместить определенный диапазон, то если бы, по сравнению, ну, на примере этого стакана, если бы он был бы резиновым, этот канал, то мы бы пытались впихнуть в него гораздо больше по диаметру, по диапазону вещи, чтобы в тот момент, когда мы его потренировали, этот канал расширился и смог вмещать в себя уже большее по диапазону, по ширине вещи. Вот в этом заключается второй полюс работы с нашим умом, когда мы тренируемся с энергией.
Куда потом?
А все идет на то, чтобы раскрывать себе изначальную мудрость. Ну, мы что пытаемся вообще достичь-то на духовном пути? Просветление или что? Для того, чтобы достичь просветления, нужно иметь очень большое количество мудрости. И вместе с этим количеством мудрости, или с объемом мудрости, нам также нужно обладать огромным количеством энергии. Если представить себе, что Будда может помочь бесчисленному количеству живых существ, то представляете, сколько для этого энергии нужно? Может быть.
Может.
Самый сложный, пожалуй, способ и одновременно самый простой. Увеличение интенсивности энергии при работе с объектом посредством его созерцания — это когда мы вместо того, чтобы представлять в своем уме фигуры каких-то божеств, знаки, слоги и прочее, замещаем объекты нашего обычного восприятия на их источник. А источником этих объектов является свет. Эта система имеется только в тайных учениях Дзогчена, и большинство учителей, как прошлого, так и современные учителя, говорят, что эта медитация требует очень длительной и серьезной подготовки, потому что наш ум не всегда способен к тому, чтобы выполнять эту задачу правильным образом. Но раз уж у нас учение идет в этом формате, то об этом следует сказать. И в практике достижения радужного тела, в частности, когда мы стремимся обратить элементы своего тела вспять, превратить их в источник света, в первую очередь, на чем мы сосредотачиваемся в своей медитации, это свет. Все элементы, из которых состоит наше тело, и все элементы окружающего мира состоят из вышеупомянутых пространства, воды, земли, огня и ветра. Сущностью этих пяти элементов являются пять видов света: синий, белый, желтый, красный, зеленый. По сути дела, все они содержатся в обычном дневном свете. Есть здесь физики? А не школьные физики есть? А? Никто не помнит, темнота содержит в себе спектр света?
Нет, не знаю, что это
содержит квантовый свет. Полная темнота проводили эксперименты, все равно датчики фиксируют. Последний эксперимент. Эффект Казимира. Это темнота, пустота. Пустота, да.
Когда мы пытаемся очистить наше восприятие и развернуть пять элементов вспять, чтобы они вернулись в источник своего собственного света, мы объединяем свое видение, свое восприятие со светом. Но мы также можем объединять свое видение и с темнотой. Темнота в данном случае работает на то, чтобы создать условия сенсорной депривации, чтобы после какого-то периода отсутствия доступа света к нашему органу зрения, из него, из этого, через этот орган зрения, стали появляться формы светоносной природы бытия. При этом для того, чтобы увидеть структуру светоносной природы бытия, у нас используются методы стимуляции светоносных каналов, либо также источники света, которые применяются в темноте. Сам по себе свет – это еще не конечная инстанция. Свет, внешний свет, который появляется у нас перед глазами, особенно при сильном контрасте с темнотой, может обнажать структуру светоносной природы бытия. Свет может работать как фонарь, который высвечивает в темноте на стенке, например, ее структуру кирпичной кладки. Сам по себе свет – это лишь фон. И этот фон также используется для того, чтобы высветить структуру светоносной природы бытия. На фоне этого света при дальнейшей работе со своим чистым измерением своего ума начинает появляться структура светоносной природы. И вот когда человек начинает видеть структуру светоносной природы бытия, это называется видение природы явлений воочию. Это является достижением первого уровня спонтанного присутствия. Когда человек начинает видеть светоносную структуру природы бытия, этот человек уже больше не является обычным человеком. Он видит вещи, которые обычные люди не видят. И метод достижения этого через свет. Для того, чтобы это произошло, нужно делать много вещей, конечно. Возможно, и не будет достаточно того, что человек возьмет и начнет смотреть на источник света. Для того, чтобы это произошло, у человека должны быть каналы подготовлены к работе. У него должно быть восприятие очищено в какой-то серьезной степени. Возможно, для того, чтобы это произошло, человеку нужно попрактиковать в полной темноте, то есть сделать темный ретрит. В качестве одной из предварительных практик, которая у нас имеется в учениях Ланчента, но и в тантрах Дзакчена, но практически нигде не объясняется, и почему-то современные учителя, они тоже ничего не говорят. Используется йога звуков пяти элементов. где человек настраивается на тонкие энергии пяти элементов через звуки, которые издают пять элементов. Человек настраивается и медитирует на звук огня, на звук воды, на звук земли, на звук ветра, даже на звук пространства. И не знаю, как насчет остальных четырех элементов, но мне кажется, что практика со звуком элемента огня может оказать очень большую вспомогательную, большую помощь для того, чтобы раскрылась природа явлений. Для этого нужно разжечь костер. Костер должен быть не маленький, достаточно большой. Человек усаживается около этого костра, лицом к костру, принимает позу либо риши, либо позу слона. Поза слона – это когда мы стоим на локтях и бедра поджаты к груди. Смотрим в огонь и концентрируем все свое зрительное и слуховое восприятие на огне. Все наше слуховое восприятие должно быть направлено на треск, который раздается в огне. А все наше зрительное восприятие должно быть направлено в центр больших языков пламени. Если выполнять эту практику в течение полумесяца, то она может принести ощутимые результаты. Полмесяца. Говорят, на Старзамус получил все свои видения, медитируя на огонь. Но одного лишь усиления интенсивности объекта медитации тоже недостаточно. Очень важно, чтобы наш ум находился в таком правильном состоянии присутствия, чтобы те вещи, которые он воспринимает во время медитации, не были бы факторами для развития дальнейшего заблуждения. Потому что если человек будет практиковать это состояние двойственного цепляния, то ничего хорошего из такой медитации не получится. Не могу сказать, что это было бы плохо, потому что здесь получается так, что одно цепляется за другое, и если у нас получается увидеть какие-то вещи, связанные со структурой светоносной природы, это не может не отложить свой серьезный отпечаток на чистоте нашего восприятия. Это приближает наше состояние ума к его просветленной природе. Но если человек воспринимает какие-то вещи из цветоносности с обычным цепляющим состоянием ума, то это одновременно может служить и причиной для развития дальнейших когнитивных омрачений. И тогда, если человек к этому привыкнет, ему будет непросто перешагнуть этот барьер в будущем. Ну, сейчас мы забрались уже достаточно глубоко. Теперь можно немножко отдохнуть, подышать, подумать над этим сказанным. Реально, я сейчас выдал по глубине и по содержанию огромный кусок информации. Если кто меня знает достаточно близко, видели, как я уходил глубоко в себя, что я даже не мог реагировать на публику.
Так что заложите эту информацию куда-нибудь поглубже, а потом, ну, даже если не в этой жизни, то следующая она пригодится.
Дмитрий, а вопрос, который могу не задать, в отношении к тому, что сердце является природой ума. Для лучшего понимания. Я понимаю, что сердце – источник эмоций, бытового ума. А что вы хотели?
Метафорически, опять-таки, считается, что наше тело является проекцией или отражением Вселенной. И если там, рассмотреть все части нашего тела, в тантрическом буддизме есть определенные соотношения между ногами, руками, органами и различными вещами, созвездиями, планетами, которые находятся в Вселенной. А наше сердце является центром всего психофизического бытия, и говорится, что та основа Вселенной, источник Вселенной, из которой появляется все, символически, опять-таки, символически, располагается в районе нашего сердца. Именно из этой символической точки, у которой нету географического, точного географического местонахождения или локации, появляется весь поток нашего психофизического бытия. И в частности, вся наша психическая активность, и вся наша умственная, ментальная активность, эмоциональная активность, все они проявляются из этой точки. А в учении говорится, что она находится в районе нашего сердца. И из нашего сердца также расходятся основные светоносные каналы, которые несут в себе самую чистую энергию, самую чистую светоносную энергию, которая потом и является материалом для всего дальнейшего восприятия, которое происходит через наш органы чувств. Надо понимать, что сам источник, который мы называем основой бытия, он по своей природе безукоризненно, абсолютно чист. В своей природе он является просветленным источником, и когда он проецирует энергию, эту светоносную энергию, вначале она выходит в абсолютно чистом просветленном виде, и только потом, проходя через фильтры, расположенные в наших энергетических каналах, и связываясь с другими слоями сознания и подсознания, эта чистая светоносная энергия, можно сказать, загрязняется и трансформируется в нечистую психическую энергию и проявляется через наши органы чувств в виде того, что мы воспринимаем вокруг себя. Сонам де там че зимпани, тонны не те данам, там че не тяга, на че бала супари, сипи цоэ дова, дова, шо, ченчо, сенчо, импа, че, матя, панам, ке, ю, че, нитя, паням, парамя, паям, гоне, гонду, кава, шо. Пусть драгоценный пробужденный ум Бодхичитта возникнет во всех тех, ком еще не возник. Он уже появился, пусть не убудет, но все более и более возрастает.